Интервью на РФИ.
Добрый вечер. Вы слушаете и смотрите международное французское радио РФИ. В студии Денис Стрелков. За кадром мне помогают мои коллеги Мария Ландсберг, Анна Тихомирова, Суэль Кидир и Гийом Бюфе. Наш сегодняшний гость – пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем со следующего. Мы привыкли считать «Открытую Россию» организацией, которая занимается защитой прав политических активистов, заключенных. Вот после того, как вас признали нежелательной организацией, то есть непосредственно не вас, но организацию «Открытая Россия» в Великобритании. Как стало работать? Стало работать сильно сложнее, потому что у вас теперь, как я понимаю, нет какой-то официальной структуры, которая вам помогает.
Ну, вообще, «Открытая Россия» — это не только правозащита. У нас несколько направлений деятельности. Вообще, «Открытая Россия» — это движение политическое, в котором есть... У нас есть 33 региональных отделения. У нас больше тысячи активистов и там сотни тысяч сторонников. Скажем так, статус якобы нежелательной организации, он, конечно, ударил в основном по движению, вот по тем активистам, которые у нас есть в регионах. У нас никогда не было никакой официальной регистрации, то есть движение в России не зарегистрировано. В этом и кроется как бы самый главный абсурд вот этого статуса, потому что признать нежелательной можно только зарегистрированную организацию, юридическое лицо, находящееся за границей. «Открытая Россия» — это российское движение, которое состоят граждане России, которое существует на деньги граждан России. Поэтому, к сожалению, несмотря на всю незаконность и абсурдность этого статуса, тем не менее мы от него страдаем.
А как именно? Почему стало сложнее работать? И самое главное, кому именно, вот сказали, активистам стало сложнее существовать? В чем это выражается?
В регионах некоторые прокуроры пользуются этим, чтобы наших активистов задерживать и выписывать им административные протоколы за сотрудничество с нежелательной организацией, за участие в деятельности нежелательной организации. Причем в качестве доказательной базы идут такие вещи, как, например, как упоминание на странице в Фейсбуке движения «Открытая Россия» или фотография с Ходорковским в Инстаграме. Вот какие-то такие доказательства якобы идут в дело. То есть эти дела, они абсолютно не поддаются никакой юридической логике. Нам удается примерно в половине случаев эти дела отбить. То есть мы идем в суды всегда.
Отбить в российских судах?
Да, даже в российских судах. Поскольку нет все-таки централизованного приказа «Открытую Россию» уничтожить, такой приказ мог бы быть, но его нет. И поэтому суды часто встают на сторону закона и дела эти закрывают. Например, в Калининграде нам удалось даже взыскать компенсацию морального вреда с прокуратуры, с полицейских, которые наших активистов незаконно к ответственности привлекли.
Наталья, смотрите, не так давно, как я понимаю, вас тоже задерживали во Владивостоке, когда вы там были.
Да.
И вот после этого, после того, как вас задержали, и вы тоже вам выписали, как я понимаю, административный штраф за сотрудничество «Открытой России», что вы, конечно же, делаете, что очевидно, вы написали такой пост в Фейсбуке. Пока на тебя не обратили внимания, живи и делай, что хочешь. Но если тебя заметили, берегись любых нелояльных: ментовку, спецприемник или в тюрьму. Потихоньку отбирают деньги и ужесточают условия жизни. Вот в таких политических условиях, если вы действительно в такие условия верите, как вообще заниматься политическим активизмом? И самое главное, как вы себе сами объясняете, зачем заниматься политическим активизмом в России?
Политический активизм в России, оппозиционный активизм, он, безусловно, сопряжен с определенными рисками, с большим дискомфортом, с риском постоянного вторжения в твою какую-то личную жизнь, в твое пространство. Всем нужно осознавать этот выбор, да, если они решают заниматься такой публичной деятельностью. А для многих из нас просто нет никакой другой формы существования, потому что когда ты живешь в пространстве несвободы, то очень сложно сохранять вот это внутреннее ощущение того, что такое свобода, что такое права человека, что такое вообще здравый смысл. Вот тем, кто жил в Советском Союзе, очень хорошо это понимают. То есть когда вокруг творится безумие, и когда безумие становится нормой, единственная возможность сохранить свой собственный разум — это заниматься, это найти себе людей, там, единомышленников, заниматься какой-то деятельностью и вовлекать вот в этот круг разума, скажем так, еще все большее количество людей.
А молодые активисты «Открытой России», которые к вам приходят в движение, как я понимаю, среди них есть и те, кому только исполнилось 18, может быть, есть и, поправьте меня, если я не прав, и те, кому еще не исполнилось 18, они как себе эти риски объясняют? И самое главное, вы как там объясняете эти риски, когда они приходят в ваше движение?
У нас нет несовершеннолетних, потому что по уставу в нашем движении стоят только совершеннолетние граждане. Как правило, молодые ребята, которые к нам вступают, они ну, они это себе никак не объясняют, для них это просто нормально. Они понимают, что вот творится бред полный, что они не могут выйти на митинг с плакатом, не могут протестовать, что, в принципе, естественно для молодых людей. Если их за минимальный какой-то пикет сразу же начинают задерживать и арестовывать, они просто, ну, как бы, у них нет никакого страха. Вот большая часть населения, она запугана. Поэтому мы, безусловно, говорим о возможных рисках и предупреждаем, что, конечно, мы будем помогать всегда. То есть у нас есть адвокаты, мы помогаем действительно многим активистам, никогда не бросаем никого. Но, так или иначе, это все равно выбор каждого человека.
А работа этих адвокатов каким-то образом усложнена после того, как вас признали нежелательной организацией?
Нет, в таком плане нет. То есть адвокаты как работали, так и работают. То есть основной дискомфорт от статуса якобы нежелательной организации – это вот именно какие-то точечные репрессии именно регионального масштаба. То есть на федеральном уровне такого нет. Там меня, например, слава богу, кроме Владивостока у меня не было вообще никаких проблем. Хотя я открыто выступаю от имени «Открытой России», я всегда пишу в соцсетях открыто, я выступаю в СМИ. Это используют просто как возможность лишний раз запугать. Прийти, сорвать собрание, кого-нибудь задержать, чтобы всем стало страшно, никто больше дров не собирался.
А смотрите, если говорить в принципе про какие-то попытки запугать, в основном есть одно такое средство против этого сейчас, это Европейский суд по правам человека. Как я знаю, вы не так давно приехали из Страсбурга, где он как раз и находится, и по своему делу в Владивостоке вы также уже подали туда заявление. Вот на ваш взгляд, по вашему опыту, насколько вообще сейчас ЕСПЧ и даже само упоминание ЕСПЧ еще может помочь политическим активистам?
Спасибо. Безусловно, ЕСПЧ – это такое, скажем, последняя надежда наших активистов, потому что вот тот же Калининград, наши калининградские активисты, они сейчас дождались решения Страсбургского суда положительное в свою пользу за какие-то пикеты еще 2011 года. То есть на самом деле, когда вокруг тебя сплошные репрессии, суды не на твоей стороне, когда ты подавал бы в ЕСПЧ, это там через несколько лет хоть какая-то подтверждение того, что все-таки правда на твоей стороне. Она имеет скорее такой моральный, психологический характер, потому что, ну и там, конечно, какую-то компенсацию выплачивают, потому что наши суды, к сожалению, не всегда прислушиваются к решениям ЕСПЧ, вот по делу Навального мы это видим.
А зачем обращаться в ЕСПЧ, если вдруг сейчас в России есть такая тенденция, что она не признает решение Европейского суда прав человека?
Безусловно, нужно всегда сообщать о фактах нарушения прав человека. Это, опять же, сигнал нашим международным коллегам о том, что в России по-прежнему нарушаются права человека. Если мы станем вращаться, все бы, ну, наверное, улучшилась ситуация. Вот.
Да. Про другое дело, на которое в ЕСПЧ подали жалобу, это, конечно, Олег Сенцов. Потому что сейчас такое одно из самых громких политических дел. Я напомню то, что уже сейчас идет 70-й день сегодня его голодовки, 71-й, простите. И вот тоже недавно пришел ответ из суда Европейского по правам человека. Он, с одной стороны, запросил у России ответ о том, в каком состоянии находится Сенцов, и с другой, вот, что интересно, он попросил Олега Сенцова прекратить голодовку. Вот пока что голодовка все равно продолжается, что бы ни происходило, и о том, в каком состоянии находится Олег Сенцов, мы поговорили с адвокатом Дмитрием Динзе. Давайте послушаем.
Ну, он выглядит сейчас намного хуже, чем последний раз, когда я его видел. Это было где-то 4 недели назад. 2 недели назад у него была Наташа, его сестра. Очень бледный, ходит также с трудом. А у него был кризис после посещения Наташи. У него проблемы с сердцем начались. И, соответственно, его хотели госпитализировать в реанимацию, в больницу. Он отказался от реанимации, и они договорились, что он будет терапию принимать по 2 ложки вот этой питательной смеси, 2-3 ложки в день. Они хотели его отправить, там, подключить к приборам и накачать принудительно препаратами. Он еще пока держится, и еще и есть силы у него держаться.
То есть вот сейчас, получается, помочь ему пытаются практически все. Там и украинский омбудсмен Людмила Денисова к нему прорывалась, так не прорвалась. Вот открытые письма им пишут, там Владимир Познер, многие. А какая роль активистов вообще каких-то политических движений, именно гражданских активистов, как вам кажется, может быть в этом деле? Это вообще важно сейчас или нет?
Ну, это очень важно. В деле Сенцова счет идет на дни, то есть человек может погибнуть просто в любой момент. И мы, в частности, это дело тоже не оставляем. Мы регулярно проводим различные политические акции. Например, в Москве буквально вчера или позавчера вывесили очередной там баннер на одном из мостов в центре Москвы. Это такое, конечно, мы понимаем, что мы никак не можем ему помочь. Это очень страшно, когда ты хочешь что-то сделать, но понимаешь, вот что.
А если вы не можете ему помочь?
Все, что мы можем сделать, это поддерживать общественное внимание. Внимание постоянно переключается на какие-то другие темы. Есть там пенсионная реформа, все протестуют. Но важно напоминать, что Сенцов голодает. Вот сегодня там 70-й день, вчера был 69-й. Нужно каждый день об этом говорить. Мы провели на Никольской улице, где самый самый центр вот этой вот всей фанатской движухи, провели акцию, поставили там кубок чемпионата мира по футболу, обвешанный колючей проволокой с надписью «Фри Сенцов». Потому что, к сожалению, фокус общественного внимания очень легко увести.
А если сейчас это не помогает, то зачем продолжать говорить?
Мы не можем говорить о том, что это не помогает, потому что мы не знаем, какие процессы происходят вокруг Сенцова. Я слышала о том, что ведутся переговоры о каком-то возможном обмене. То есть, когда власти видят, что общественный интерес не угасает, это влияет на их решение все-таки отпустить человека или не отпустить.
А вы верите в то, что ваши акции помогают сейчас как-то Олегу Сенцову, который находится
мы,
в колонии?
Мы верим в то, что, точнее, мы знаем, что наши акции помогают держать это в СМИ, держать это в медиа, и таким образом держать это постоянно на виду у представителей власти, которые отвечают за это дело, и которым хочется уже поскорее, чтобы эти вопросы с них сняли. И я уверена, что на это они не обращают внимания, как всегда.
Наталья, и давайте тогда вернемся к чемпионату мира по футболу, потому что, как вы сказали, действительно было много акций в поддержку Олега Сенцова, там и такой праздник, который был Никольск с одной стороны, и потом вот эта такая мрачная картинка из Лабытнанги, из его колонии. Вот вам не кажется, что тот шанс, который был у России, обратить внимание на права человека в России во время чемпионата мира, его практически пропустили. Как-то все прошло так незамеченно. Вам это не показалось?
Возможно, можно было бы ожидать чего-то большего там, от тех лидеров стран, которые приезжали и жали руку Путину.
От активистов?
Мы проводили акцию на Никольской улице, опять же, чтобы привлечь как-то внимание, в том числе и международной аудитории, и болельщиков иностранных. Просто надо понимать, что болельщики, которые приезжают, это, как правило, люди далекие от политики. Безусловно, главное — это те лидеры, которые приезжали и которые разговаривали с Путиным. Но, опять же, мы не знаем о том, о чем не говорили. Да? Возможно, многие задавали вопрос, в том числе про Сенцова, потому что, опять же, те же активисты, адвокаты. Самое важное — постоянно напоминать о том, что это происходит, чтобы никто не мог об этом забыть, в том числе в период чемпионата.
Но была другая мощная акция на стадионе во время финала чемпионата мира. Pussy Riot, вы, конечно, про нее знаете,
да,
когда выбежали активисты. Вот вы не жалеете, что не «Открытая Россия» это организовала?
Ну, каждый должен заниматься своим делом. Pussy Riot и группа «Война», бывший, да, Петр Верзилов, они гениальны в каких-то акциях сложных, да, сложной организации. А наша специализация больше — это региональный активизм. Pussy Riot, они откровенно рискуют, и они готовы на эти риски идти. Наша задача как раз сохранить людей, сохранить активистов, сделать из них каких-то более-менее влиятельных политиков в своих регионах.
А если мы вернемся к чемпионату мира по футболу, то у всех, особенно в нашей редакции, был постоянно такой вопрос. С одной стороны, у нас идет дело Олега Сенцова, у нас продолжается много политических дел, количество политических заключенных в России сейчас достаточно высоко. Что делать обычному российскому болельщику, что делать тем, кто смотрит футбол? Вообще было этично болеть за российскую сборную на этом чемпионате? Этично было вообще смотреть футбол, или мы должны были бойкотировать этот чемпионат, как это сделали многие?
Я против такого отношения, что там, болеть за сборную означает поддерживать Путина. Такого, конечно, нет. Это нормально — испытывать какие-то радостные чувства в связи там, с победой своей команды. Это нормально. Как раз мы не должны быть против, я не знаю, всего, что есть в России. Мы считаем, что там конкретные люди во власти, вот они преступники. Но там футболисты, которые играют, они играют за свою страну, они искренне борются, и мы видели это, и мы искренне радовались. Такой вот оппозиционный максимализм, он, как правило, ведет в такое затворничество. Конечно, болеть — это нормально, радоваться — это нормально. Вот есть какие-то общечеловеческие радости, которые нельзя отменить. А можно, не знаю, можно быть счастливым в России, там, не знаю, рождать детей. Просто нужно понимать, что при этом есть права человека, нужно высказываться на эту тему. Как раз вот власть сейчас, она очень хочет ассоциироваться со страной, со всем, что есть в России. Мы не должны на это вестись. Вот есть футбол, есть Путин, это разное.
Да. Ну, чемпионат мира, как раз именно этим чемпионатом мира и воспользовались для того, чтобы провести несколько очень непопулярных реформ. Вот как к этому относиться, на ваш взгляд? Открытая Россия к этому относится? Как вы лично к этому относитесь?
Да, мы, конечно, выступаем против там пенсионной реформы, но я не считаю, что чемпионат мира там прям уж как-то сильно помог, и так бы они и приняли. Ну, посмотрим, что будет осенью, потому что как раз вот это сейчас чемпионат мира пройдет, а пенсионная реформа, собственно, она только в первом чтении принята. Основное ее обсуждение будет уже в сентябре.
И вот еще в ближайшее время будет мэрская кампания в Москве.
Она уже идет, да.
Она уже идет, но в ближайшее время будут сами выборы. Да. И вы, как я знаю, тоже в выборах участвовали, конечно, не мэра, но вы сначала участвовали, как я понимаю, вы избирались депутатом от партии Парнас.
Да.
После этого вы участвовали еще и в кампании к Ксении Собчак, тоже как один из координаторов штаба волонтеров. А вот выборы в России сейчас, на ваш взгляд, вообще работают? Это еще нормальный демократический институт, которым мы можем пользоваться? Или участвовать в этом, как это многие тоже говорили, в этом ритуале неправильно и даже несколько позорно? Что вы думаете?
Выборов в России, конечно же, не существует. То есть это не те демократические выборы, в которых в привычном понимании этого слова. Это просто некая процедура, в результате которой утверждается там заранее прописанный результат, как правило. Но есть выборы разного уровня, и участие в них можно использовать себе на пользу. То есть, например, выборы вот муниципального уровня, регионального уровня, и мы всегда говорим нашим кандидатам, что вы не должны воспринимать эти выборы как настоящие выборы. И если вы на них пройдете, это очень хорошо, конечно, но не нужно на это уповать, потому что вы никогда не знаете, чьи интересы там могут быть на этих выборах.
А зачем тогда участвовать в этом?
Наша задача развиваться и учиться. Потому что выборы – это хорошая возможность пообщаться с избирателями, рассказать им о своей программе, рассказать им о том, какие проблемы есть на территории, там, на региональном уровне. Политик, он как раз становится политиком в результате, в том числе, таких кампаний. Есть адвокационные кампании, там можно там, защищать какой-нибудь парк, да? А выборы – это такая возможность вот, взять и провести кампанию.
Италия, но если только все равно не выберут большинство в конечном итоге, то есть у нас не было никаких сомнений о том, что, к примеру, результат выборов президента, он предрешен был еще не то, что за год, а за несколько лет. Про мэрские кампании, я тоже думаю, сейчас нет ни у кого практически никаких иллюзий. А зачем тогда это делать, если все равно не выберут?
Это очень хороший вопрос. Политик это не тот человек, у которого есть какая-то должность. Чтобы быть политиком, не нужно иметь корочку депутата. Политик это тот человек, за которым стоят люди, которые готовы его поддерживать. Вот посмотрите на Навального. Он участвовал в выборах один раз и проиграл. Но мы как раз Навального можем назвать, наверное, самым крупным политиком в России, потому что за ним стоит огромное количество людей, они готовы его поддерживать.
Ему... Пока что эта поддержка уже ни к чему не привела, то есть как до сих пор изменений каких-то во власти. Мы, конечно, можем говорить про то, что есть фонд по борьбе с коррупцией, он периодически публикует достаточно мощные расследования, но это ни к чему в итоге не приводит практически. Мы не видим, чтобы какие-то крупных фигурантов последних расследований Навального, возьмем там того же самого Дерипаску, к примеру, или возьмем кого угодно, мы не видели никаких изменений. Они сохранили все свои посты, и ничего не было.
Пока система существует вот в таком виде, как она есть сейчас, когда вот эти люди во власти сидят там, нельзя ожидать каких-то глобальных изменений. Но Навальный делает очень важное дело. Он дает очень многим людям, которые сомневаются, что мы живем правильно, понимание того, что на самом деле происходит.
Смотрите, Наталья, но с другой стороны, если мы посмотрим сейчас на результаты последних президентских выборов, мы видим то, что кандидаты от оппозиции, там, от системной оппозиции и от несистемной набрали в сумме достаточно маленькие результаты. И, может быть, если вдруг они бы все дальше каким-то образом объединялись, может быть, если бы единая, открытая Россия, простите, как-то в этом участвовала, может быть, как-то был бы другой результат и какая-то другая политическая жизнь. Вы так не думаете?
Объединение, безусловно, периодически нужно, да, в каких-то ключевые моменты. Но президентские выборы — это был не тот случай, когда объединение вот этих вот кандидатов, которые там были, оно бы что-то дало. Модель президентских выборов выглядит следующим образом. Были какие-то кандидаты, про которых никто ничего не говорил. Был Путин, который не вел вообще никакую кампанию. Была агитация за явку, чтобы нужно прийти и проголосовать за президента. Так и нас написали на плакатах. Придите, проголосуйте за президента. То есть за кого голосовать, все понимают. На самом деле никакой реальной политической борьбы в рамках этой кампании не было, к сожалению. И кандидаты были подобраны таким образом, которые бы не представляли реальной угрозы.
Вы поддерживали в итоге тех кандидатов, которые их подобрали так, что они не представляют реальную угрозу.
Да, я работала в штабе Ксении Собчак, потому что считала, что Собчак может стать как раз политиком, и как раз она может использовать выборы в качестве инструмента своего политического роста. У нее был шанс капитализировать свою популярность, свою известность в какое-то политическое русло, если серьезно заняться политикой. Потому что если ты не используешь выборы, если отказываешься от участия, то ты маргинализуешься постепенно.
Важно... И тогда вот последний вопрос. А на мэрской кампании сейчас какую-то позицию «Открытая Россия» будет занимать? Как-то будет в этом участвовать, чтобы не маргинализировать сеть?
У нас было, мы приняли заявление о поддержке Дмитрия Гудкова в качестве кандидата. Его, к сожалению, не зарегистрировали, как и всех других оппозиционных кандидатов. Мы считаем, что важно все равно активно участвовать, но поскольку голосовать не за кого, мы призываем людей просто портить бюллетени, там писать, там, не знаю, надоел, всех перечеркивать, там, и еще в интернет выкладывать.
Наталья, Валерия, спасибо большое. Значит, будем тогда смотреть спасибо. Уже результатами мэрской кампании. Я напомню, что в нашей студии Международного французского радио РФИ была пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. Спасибо еще раз большое. С вами в студии работал Денис Стрелков. За кадром мне помогали мои коллеги Мария Ландсберг, Анна Тихомирова, Суэль Кидир и Гийома Бюфе. Оставайтесь на волнах Международного французского радио РФИ. Наша передача продолжается.